святое и благостное место. Так отзываются паломники об этом монастыре. Ежедневно сюда, на берег Дона, приезжают сотни пилигримов. Побываем здесь и мы. Об Усть-Медведицком Спасо-Преображенском монастыре наш рассказ. История этой обители неразрывно связана с жизнью Всевеликого войска Донского. Еще в конце 16 века сюда пришли казаки и стали строить городок. А рядом стали появляться монашеские кельи, в которые уходили израненные в боях и походах воины.
Это место было пустынным и было облюбовано пустынниками, отшельниками, желавшими иноческой жизни. Здесь они построили деревянный храм в честь Всемилостивого Спаса. И тогда монастырь именовался Спасовым монастырем или монастырем Всемилостивого Спаса. Изначально монастырь был мужским. И это начинание было принято очень близко к сердцу донскими казаками. И местные жители в большом количестве жертвовали монастырь и благоукрашением занимались.
В то время монастырь напоминал крепость, потому что был окружен валом и рвом. Но, несмотря на это, святая обитель все же пострадала, но не от захватчиков, а от разлива реки.
В один из разливов весенних вода, залив все окрестные балки, подмыла гору, под которым монастырь стоял. Все братья в это время находились на молитве в храме, и, милость всего же, все остались живы. Но монастырь был разрушен оползнем. После случившегося братья не пали духом, засучили рукава и стали обустраиваться уже на новом месте.
И вот монастырская стройка закипела заново. И уже ни Дон, ни Степан Разин, проходивший мимо обители со своим войском, не смогли взять неприступных стен. Но следующий, 18 век, принес с собой изменения. Церковная реформа Екатерины II предписывала закрыть обитель, которая до этого лишь недавно из мужской была преобразована в женскую. Сестры уехали в Киев на 10 лет, но и там они слезно просили вновь открыть монастырь. И уже при Павле I обитель опять приняла в своих стенах инокинь.
В него влилась скоро целая сиротинская община 40 девиц, которые принесли с собой и правила, одобренные святителем Тихоном. Руководил этой общиной диакон Василий Михайлов. И вот эта община полностью вдалась в монастырь. И он, благодаря этому, стал вскоре расширяться, умножаться, благоукрашаться.
Настоящий период расцвета монастыря связан с именем игумении Арсении Сибряковой, сейчас прославленной в лике святых.
Это пятая по счету игумения нашей святой обители. Это была избранница Божия от самого рождения. Еще в трехлетнем возрасте было предзнаменование от святителя Антония Смирницкого о том, что она будет великой женой. Ее родители были благочестивы и воспитывали детей в страхе Божьем. Будучи оставшись безматерной сиротой в шестилетнем возрасте, матушка Арсения всем сердцем, всей душой прилепилась к Божьей Матери. И вот этот покров Матери Божией, который взяла ее как дочь своей.
При настоятельстве матушки Арсении был построен величественный Казанский собор. В нем до наших дней сохранилось 6 колонн из белого итальянского мрамора. Их везли по каналам Санкт-Петербурга, а потом по Волге. Одновременно с возведением Казанского храма матушка начинает строить пещерный храмовый комплекс, подобный тому, что она когда-то видела в Киево-Печерской лавре. Вход в пещеры начинается в Казанском соборе из Нижней церкви преподобного Арсения Великого.
Вот эти пещеры, они были сокровенным ее деланием. И копала эти пещеры матушка одновременно со строительством храма, который тоже был таким вот сердечным детищем ее. И весь этот комплекс, который у нас сейчас существует, храм, Нижний храм, пещеры, которые есть вход из Нижнего храма, они создавались одновременно. Из пещеры матушка копала вглубь по ночам, тайна от внешнего мира, а храм рос ввысь. И вот эти пещеры матушка хотела сделать своим затвором.
Главный ход пещер получил название «Крестного пути Спасителя». Вторая часть пещер – это Страстной путь Богородицы. В келье Успения находится плащаница Божией Матери. До нас дошла главная святыня пещер – камень игумении или камень покаяния. По легенде, на нем молилась матушка Арсения, и к ней явилась сама Пресвятая Богородица.
На одном облаке она увидела Матерь Божью, на камне молящейся, и на другом облаке храм, который стала построить. И вот в конце этого видения, этого чуда, которое было открыто, этот камень оказался находящимся перед ней. Свидетелей тому чуду не было никого, кроме матушки Арсении. Пока она была жива, то никому о том чуде не рассказывала. После смерти только ее этот камень, видимо, по какому-то ее завещанию или прошению, был помещен в пещеру ей уроты. Только после смерти, а до ее кончины, 12 лет пещеры были открыты, и их посещали паломники. Могли молиться в этих пещерах, прикладываться к иконам, которые там были поставлены в нишах, прикладывались к кресту на Голгофе мраморному.
И сейчас сюда стремятся многие люди, прося у Царицы Небесной исполнение самых искренних молитв и чаяний.
Чудеса происходят нередко, особенно для тех, кто с верой притекает сюда. Много случаев исцеления от бесплодия.
Говоря о периоде закрытия монастыря, скажем, что Величественный Казанский собор использовался как склад. Здесь жгли костры и даже прозвучало два взрыва, но храм на мраморных колоннах устоял. Здания монастыря пострадали в годы Великой Отечественной войны. Здесь проходили ожесточенные бои. А уже после, в мирное время, на территории размещали детские лагеря, сюда приходили вандалы и кладоискатели, пока в 1991 году не решено было возрождать святую обитель. И вот в Усть-Медведицкий монастырь потянулась братья, на плечи которой легли первые труды по расчистке пещер, стройке и проведению электричества. А через 10 лет сюда, по благословению правящего архиерея, приезжает большая женская община.
Новая история монастыря, новая история возрождения обители началась в 2001 году, когда сюда приехала матушка Игумения Георгия со своей общиной, сложившейся уже с Украины, из монастыря Золотоноша. Этот монастырь не закрывался в советское время и сохранил в себе монашеские традиции, которые передаются больше от человека к человеку. И здесь, конечно, пришлось понести великие труды. Первое время, конечно, приходилось очень сложно, тяжело, но все-таки Господь помогал и на труды сестер послал свою милость. Уже в 2002 году на Пасху первая служба была совершена в Нижнем Арсеньевском храме Казанского собора.
Фанерный иконостас, бумажные иконы – в такой обстановке проходили первые соборные молитвы. Но сестры не унывали и даже наладили подсобное хозяйство. Восстановили Казанский собор, где появился мраморный иконостас. На освящении этой церкви присутствовало 10 тысяч человек. Другой храм, удивляющий своей красотой – церковь Преображения Господня.
Дело в том, что Преображенского престола в монастыре, Преображенского, долгое время не было. И вот спустя буквально 13 лет от начала одного отсчета монастырской жизни этот храм был построен и освящен.
Прообразом этого храма послужила одноименная церковь в Кижах.
33 купола в честь земной жизни Господа. Он жил на земле 33 года. И, конечно, храм задумывался деревянным, но в итоге получилось, что он деревянным остался внутри, а снаружи была штукатурен, и крыша была покрыта медью его, а внутри он остался деревянным. Рассчитан он по проекту на 300 человек, и там совершаются службы в основном вот в осенний, зимний период, когда посещают монастырь небольшое количество паломников, они могут поместиться там.
Паломники говорят, что в этой церкви чувствуется особый монашеский дух. Также внимание гостей привлекает арка-звонница.
Арка, собственно, это стена. Часть стены от разрушенного храма Преображения Господня. Он был взорван в 1934 году. И вот эта вот стена, она была переходная из основного храма в предел. Предел был пристроен уже при матушке Игумении Арсении в честь Владимирской иконы Божией Матери. Там тоже был мраморный иконостас. И часть какого-то мраморного фрагмента, там около колокольни, до сих пор есть. Когда мы раскапывали, сравняли вот эту землю вокруг храма, то обнаружили его под землей. Сейчас эта стена, арка, преобразована под звонницу.
Службы здесь проводятся регулярно, и также регулярно приезжают сюда гости. У монастыря есть свой паломнический центр, здесь строится большая гостиница, можно остаться на один день, а можно и подольше.
Такие люди, как обычно, они посещают богослужения, готовы нести посильные труды, которые монастырям предлагаются. И обычно такие, мы рады таким людям всегда, потому что работы всегда много. У нас много консервации бывает, много подготовки к разным праздникам. Современному человеку очень сложно бывает в суете мирской жизни как-то себя настроить на беседу с Богом. А здесь в монастыре сама обстановка располагает. Здесь и не думаешь о том, что тебе постно приготовить, тут уже все готовится как по уставу церковному. Вот. И потом сама обстановка тоже настраивает на определенный лад.
А уезжая из монастыря, можно увезти с собой памятные подарки. Книги, сувениры, иконы. Здесь даже изготавливают монастырскую мазь.
Монастырская мазь – это тоже неожиданная такая, как бы, находка для нашего монастыря, потому что ее рецепт этой мази был принесен с монахиней Ордолеоной. Она поступила в монастырь уже в монашеском постриге, это была монахиня Мариамна, сейчас она покоится на монастырском кладбище современно. В схимническом постриге было дано и имя наставницы матушки имени Арсения, схимонахиня Ордолеоны. Вот она принесла этот рецепт в старинных лечебниках, и вот здесь в монастыре начали эту мазь варить и использовать, я думаю, для внутренних нужд. Вот. Но потом по какому-то случаю ее дали попробовать в каком-то сложной ситуации здесь, вот в городе, человек, по-моему, давно лежачий с глубокими пролежнями, которые уже ничему не поддавались. И вот когда эти пролежни стали затягиваться, когда человеку стало легче, стали загибаться руки и ноги, то за этой мазью выстроилась просто очередь. Монастырь наш, этих множество людей, особенно после того, как была прославлена во святых матушка Игумени Арсения, это было огромное событие нашего, не только нашего монастыря, а вообще нашего региона, нашей области. И около 15 тысяч паломников было в тот день, посетило монастырь, почтить память матушки Арсении, помолиться ей. Много чудес исцеления случилось в тот день. Даже погода, природа являла собой что-то необыкновенное, потому что это была уже довольно-таки глубокая осень, 13 ноября. Этот день был очень таким, несмотря на начало дня, очень теплым и таким благодатным.
Теплая и благодатная. Эта атмосфера продолжает здесь чувствоваться, несмотря на время года. Убедитесь в этом сами. Просто посетите одно из самых красивых и живописных святых мест на берегу Дона.